сказали с вами, что суд Роша Шана, он нужен для нас. Да? Всевышнему не нужен какой-то особый день, чтобы нас судить. Он знает все, что с нами происходит постоянно. И Хана сказала, что суд Роша Шана может нам помочь искупить грехи. Как суд Роша Шана может помочь нам искупить грехи? Как человек вообще может искупить свои грехи? Скажи, Номи. О, он может раскаяться, правильно? Мы знаем, что есть три пути, на самом деле, искупить свои грехи, так написано в книжках. Первое, это то, что все мы надеемся, что мы удостоимся этого пути, это раскаяться, сделать чуву. И тогда Всевышний делает очень большое чудо, что он дает человеку исправить прошлое. Да? Вы знаете, что, допустим, к примеру, в этом мире, я вам уже рассказывала как-то про чудеса чувы, но, может, я вам повторю про это, что в этом мире, к примеру, если у меня была очень красивая хрустальная ваза, да, и я взяла, я ее бросила на пол, и она разбилась в дребезги. Теперь я очень раскаялась в том, что я сделала, я поняла, что эта ваза была такая драгоценная, и я была очень большая, очень неправа, что это сделала, и я буду очень-очень плакать и бить тебя сильно-сильно в грудь. Это поможет, чтобы эта ваза обратно слиплась? Поможет? Не поможет. И на самом деле мы знаем, что весь этот мир, нам кажется, что этот мир это такой настоящий. Вада это что-то такое настоящее. А наш грех это что-то такое настоящее. Мы его не чувствуем, мы не можем его почувствовать. А нам кажется, что это такое, это не на самом деле. Но мы знаем, что этот мир, он мир лжи, все здесь наоборот. Эта ваза, она как раз ничего вообще не стоит, да? Всевышний решает, кого обогатить, кому что дать, кому что забрать. Он может дать мне завтра еще 20 таких ваз, он может сделать так, что я вдруг решу переезжать, и мне вообще эта ваза будет сейчас не кстати, или еще что-то. Много чего он может сделать в этом мире. Да, этот мир это только как спектакль. Помните, мы как говорили, да, что это как мы как спектакль. А то, что настоящее, это будущий мир. Когда человек делает грех, он что-то портит очень большое в высших мирах. Это намного более драгоценное, чем ваза. Какие-то миры целые он рушит. Там что-то рушится на мелкие осколки. И по идее, по законам, которые Всевышний создал в этом мире, если человек очень сильно раскаялся, ну хорошо, допустим, если это, допустим, я разбила вазу моей мамы, мама может меня простить и больше не сердиться на меня, но всегда же моя мама не может сделать так, чтобы эта ваза вернулась и стала опять сильной, целой и красивой. А Всевышний сделал такое чудо. Как знаете, если снимать на камеру, допустим, как я бросаю эту вазу на пол, да, если кто-то будет снимать это на камеру, то он увидит, как я беру, как камера стоит на столе, как я беру ее, как она как ее бросаю, как она вся рассыпается на мелкие-мелкие осколки, разбивается, да? Так потом можно взять этот фильм и прокрутить его назад. Знаете, вы пробовали когда-то? Пробовали так сделать, да? И получается тогда, что вдруг видно, все осколки собираются обратно в вазу, она прыгает ко мне в руки, и я ставлю ее на стол. Да? Понимаете? Как если прокрутить это сюда обратно. Так, это то, что делает чува. Это чудо, которое делает чува. Что все те миры, которые были разрушены, совершенно только Всевышний может сделать. Он их возвращает обратно, полное целое состояние, и наоборот, еще больше, если мы делаем чува от всего сердца, мы понимаем теперь, насколько это плохо, мы понимаем еще больше даже, чем до того, как мы согрешили, что это плохо, потому что мы уже попробовали, мы уже знаем, что это плохо, так тогда этот мир, он становится даже еще красивее, чем он был до этого. Да? И это и написано, что если человек делает настоящую чуву, и он чувствует, насколько нас очень-очень сильно, что он мецтер, что он раскаивается, и чувствует, что он очень сильно любит Всевышнего, и он очень расстраивается в том, что он сделал ему неприятно, то все грехи, они превращаются как в заслуги. Так, это первый путь, как свои грехи искупить. Второй путь, это, не дай Бог, испытание. когда есть какие-то испытания или какие-то беды, которые на человеку приходят, какая-то боль, которую ему нужно пережить. Это боль и беда, они тоже могут искупить, но никто, мы не хотим такой путь, правда? И третий, не дай Бог, который тоже мы не хотим, это когда человек умирает, и он идет, или даже после смерти он идет потом, не дай Бог, и там он искупает свои грехи. Так что, конечно, мы хотим первый путь, да? Вот, и так правильно, что наша тшува, она может искупить. Вот так, почему мы должны ждать, почему Всевышний должен сделать именно суд Рош ха-Шана для того, чтобы мы сделали тшуву? Тшуву можно делать в течение всего года. Вы понимаете? Тшуву можно делать в течение всего года. Зачем нужно делать такой особый день для этого? Вы понимаете, что я спрашиваю? Хая, скажи. Да, но почему, что особенно в эти дни? То есть Всевышний, он хотел, чтобы нам какой-то момент, делать какой-то раз в году, дать нам какой-то подарок, чтобы нам было легче сделать тшуву, да? И для этого он сделал этот день суда. И смотрите, как интересно. Что может человека заставить раскаяться? К примеру, если ребенок, допустим, он, допустим, взял и разбил вазу, которую мама его очень много, чтобы он ее не разбивал, да? И теперь приходит мама и спрашивает, кто разбил, и он не хочет признаваться. Он ушел в свою комнату, не хочет признаваться. Что может его заставить раскаяться? Признаться и попросить прощения. Что может? Что мама может сделать, чтобы этот мальчик, он попросил прощения? Как вы думаете? Ну, вы Безрат Ашем, еще какое-то время пройдет, вы станете мамой, должны знать, что делает мама, чтобы мальчик раскаялся. Что могут сделать? Если мама сделает такое страшное лицо, подойдет к нему... Ой-ой-ой, как я тебе накажу, если сейчас не признаешься, признавайся скорей. Признаешься, я тебе накажу, а не признаешься, я тебя накажу. Это может повлиять на мальчика? Хай делает нет, но если очень страшно, Хай считает, что нужно по-другому воспитывать детей. Но тоже это есть, потому что ты права, Хая, но тоже это есть, что дети должны бояться наказания, правильно? Если мальчик будет очень бояться наказания, он признается. Да, есть страх. Если мальчик будет очень бояться маму, боится, что она его накажет, что она узнает, она его накажет еще сильнее, тогда это сделать так, чтобы он признается. Да, Хая. Нахон. И есть еще один путь. Да, есть еще один путь. Если мама к нему подойдет и говорит, мой мальчик, мой дорогой, да иди я тебя обниму, ну смотри, ничего, со всеми так бывает. И она его обнимет, она его поцелует, да? Он почувствует, что она на него не сердится, ничего страшного такого признать, вот она к нему близко. И сейчас он подумает так, если я сейчас, пока она меня обнимает, не признаюсь, то потом она будет еще больше сердиться на меня. Правда? Так пока сейчас она меня обнимает, она близко ко мне. Лучше сейчас я признаюсь, пока она меня любит, она меня тогда быстрее простит. Правда? Так у нас есть два пути это сделать. Есть страхом, есть любовью. И Всевышний, он делает именно эти две вещи, чтобы нам помочь раскаяться. Нам помочь раскаяться. Всевышний очень хочет, чтобы мы раскаялись, чтобы нам было хорошо, чтобы не пришлось, не дай Бог, прийти к другим видам искупления греха. Да, так Всевышний, написано, что Всевышний, он сделал день суда Рош ха-Шана. Про это есть такой пасук, который написан «Ваэлоким аса ширу мильфанав». Не помню, где этот пасук. Может, в книге Мишлей, может, в Коэлет. Ваэлокима, Саши и Румель Фанаф. И Всевышний сделал так, чтобы люди боялись его. Говорят комментаторы, что этот пасук говорит про Роша Шана. Всевышний хотел пробудить страх в сердцах людей, и поэтому он сделал суд Роша Шана, чтобы в этот день люди пробудились и начали бояться. Потому что люди идут по жизни, они не видят, Всевышний не открывается им постоянно. Они не чувствуют, что Всевышний тут, что Всевышний все видит, что Всевышний все записывает. Не чувствуют, что это страшно делать грех. Понимаете? Да, это не как мама, которая все время стоит над ребенком, которая его видит все время. Всевышнего, чтобы почувствовать, нужно очень стараться. Так Всевышний сделал один день, в который сказал, в этот день решается вся ваша судьба, судьба всего будущего года. О, тогда людям становится страшно, да? У людей пробуждается страх, они сразу хотят раскаяться, быть хорошими. И Всевышний все это сделал для нас, да? Но Всевышний тоже знал, что иногда только страх недостаточно, нужна тоже любовь. И поэтому Всевышний сделал перед Рош ха-Шана целый месяц Элуль, да? И тоже потом есть еще Асерет Ямей Тшува. Не только один день Рош ха-Шана, один суда и все, а вокруг тоже еще много дней, которые называются Ямей Рахамим Васлихот. Рахамим – это милосердие, слихот – это прощение, дни милосердия и прощения. Да, есть эта притча про то, что про царя, который жил во дворце, и который был очень-очень добрый, но и все его подданные хотели его что-то попросить, но для того, чтобы он не мог принимать любых в любой момент, да, для того, чтобы прийти, попасть к царю на прием, нужно было очень-очень долго стоять в очередях, это тоже было почти невозможно. Да, и тогда один месяц в году царь сказал, что он выйдет в поле, выйдет из дворца и будет ехать по своему владению, по своей стране, и любой-любой сможет к нему подойти и попросить, что он хочет. Да? Так это Всевышний сделал эти 40 дней днями милосердия, когда он сам приближается к нам. Сам приближается к нам. Он говорит, пожалуйста, я вам открываю свои объятия, приходите ко мне, раскаивайтесь, я сейчас ближе, и вам от этого будет легче, я вас принимаю, да? Вы знаете, что есть, мы с вами говорили как-то, что есть такая могила Шир ха-Ширим, песней, да? И в этой могиле описано о том, как Всевышний любит еврейский народ, и как еврейский народ любит Всевышнего, да? И там есть один пасук, в котором есть намек на месяц Элуль. Знаете, что за пасук? Хая знает, да? Хая, знаешь? Не знаешь? Умница, правильно, да? Смотрите, я сейчас напишу. Ани, да? Ле... Ой. Они ле... Да. Вас... Да? Так, они ле дуди ве дуди ли, так аббревиатура, то есть первые буквы, да? Здесь я алеф, ламет, вав. И ламет, что у нас получается? Элуль, правильно, месяц Элуль. Так что у нас здесь написано? Что написано в этих словах? Они ле дуди ве дуди ли. Это говорит на еврейский народ. Еврейский народ. Они ле дуди. Дуди это мой друг. Это как дод. Дод это дядя. Это кого-то, кого мы любим. Да? Это как мой друг, мой возлюбленный. Всевышнего, которого мы любим. Мой возлюбленный. Они ле дуди. Я пойду навстречу моему возлюбленному. Ве дуди ли. А мой возлюбленный пойдет навстречу ко мне. Понимаете, да? Что это дни, в которые есть очень большая любовь между Всевышним и еврейского народа. Всевышний так много всего делает для нас, чтобы дать нам возможность раскаяться, чтобы дать нам возможность приблизиться к Нему, чтобы дать нам возможность стать намного-намного лучше, и чтобы мы были достойны самого-самого-самого лучшего года, который только можно себе представить. Потому что Всевышний больше всего хочет дать нам самые большие благословения. Всевышний очень-очень хочет, чтобы нам было очень-очень хорошо, что Всевышний нас любит еще больше, чем мы сами любим себя. что, теперь мы с вами поняли, для кого Всевышний сделал суд Рош ха-Шана, для кого есть месяц Элул, это все для нас. Но теперь я вас хочу спросить, что Всевышний решает в Рош ха-Шана? И как Всевышний решает Рош ха-Шана? Вы помните, что я вам говорила? Всевышний, он ведь хочет только добро для нас, да? Как мама хочет добро для своего сына. И даже если сын он сделал что-то плохое, мама не хочет просто так его наказать, чтобы ему было больно. Ривка, ты что, мама не хочет просто так делать сыну, чтобы ему было больно, правильно? Если мама, она что-то наказывает, это только потому, что она хочет, чтобы сын стал еще лучше, правильно? Чтобы это для его пользы, правильно? Да? Да, это не как какой-то злой враг, который видит, у него забрали, кто-то из его врагов у него что-то забрал, так он хочет ему отомстить, тоже у него что-то заберет. Не дай Бог так думать, да? Всевышний, если он наказывает, это только для того, чтобы мы стали лучше, чтобы мы приблизились к нему, чтобы у нас тоже есть больше награды в будущем мире, только для нашего добра. Но еще вы знаете, что Всевышний, когда у нас судит Рош ха-Шана, он не только решает просто, что нам полагается награда, так он даст нам награду, нам получается наказание, то он даст нам наказание. А он тоже смотрит, вы знаете, что мы все в этом мире, мы посланники Всевышнего. Всевышний нас послал в этот мир для того, чтобы мы выполнили какую-то задачу. Вот, допустим, к примеру, знаете, какая у меня задача? Я думаю, что моя задача — это, во-первых, быть мамой хорошей для своих детей. Во-вторых, я думаю, что моя задача — это хорошо преподавать Тору девочкам. Правда? Да? И еще у меня есть разные какие-то задачи. И у каждого еврея, у него есть свои задачи в этом мире. Номи, ты хотела что-то сказать? Умница, для какого-то тикуна, исправления. То есть он должен сделать какую-то задачу, выполнить какую-то задачу, да? У вас тоже есть сейчас очень много задач. Вы должны расти, вы должны учиться, вы должны помогать маме. Может, когда вы вырастете, вы будете очень-очень большими праведницами, и очень много людей в этом мире будут зависеть от вас, от ваших мицвот. И сейчас тоже от каждой вашей мицвы очень много всего зависит, правда? Я вам, может, расскажу притчу, чтобы вы поняли эту мысль. Жил-был однажды царь. И этого царя, у него был один единственный сын, принц, которого он очень-очень-очень-очень любил. Так начинается очень много притчи. Но это чуть-чуть другая притча, я думаю. Не думаю, что вы ее слышали. И вот когда этот сын вырос, подрос, царь подумал: придет время, и мой сын будет большой. И он должен будет быть царем вместо меня, правильно? После 120 этого царя он тоже должен будет быть царем. Для того, чтобы быть достойным быть царем, для того, чтобы уметь быть царем, он должен учиться, правильно? Тогда царь решил, что он пошлет своего сына далеко-далеко и даст ему один большой-большой-большой город. И назначит его правителем этого города. Там у него будет дворец, и он будет править этим городом. Он его научит, как правильно править городом, и он посмотрит, как получится ли у принца мудро и правильно править городом, чтобы он научился быть правителем. Так царь позвал своего принца, своего сына, и сказал ему: «Мой мальчик, я хочу, чтобы ты отправился далеко-далеко, в удаленный город, в большой город, и чтоб ты там стал правителем. Помни, что ты должен править очень честно и очень мудро, что ты должен стараться думать о своих подданных. Каждый день ты должен сидеть и думать, все ли хорошо ли я сделал для своих подданных. Ты должен думать так, чтобы у всех была работа, и чтобы у всех было пропитание. Ты должен смотреть, чтобы в городе царил порядок, да, и чтобы чтобы не было преступников у тебя в городе. Ты должен тоже охранять дворец, который я специально для тебя построил, чтобы он был чистый, чтобы его никто не портил, и чтобы все в городе было хорошо. Ты должен помнить, что тебе будут платить деньги, налоги, да, потому что правителю платят налоги. Ты должен эти деньги очень с умом использовать, стараться делать как можно больше для твоих подданных и как можно меньше брать для себя, правильно? Да, чтобы тебя любили, подданные в этом городе должны тебя любить, иначе они захотят сделать против тебя бунт, сбунтовать против тебя. Послушал принц царя и согласился. И вот пришло время, и принц сел в большую карету вместе со своими слугами и отправился в дальний путь. Принц приехал в этот дальний город, и все жители очень красиво его приняли, сделали целый пир в честь него. Вот он начал там править. А еще перед тем, как он выезжал, царь ему сказал: «И, пожалуйста, не забывай каждую неделю писать мне письма, в которых ты будешь мне рассказывать о том, что ты делал и как у тебя все проходит. И спрашивайте меня вопросы, потому что наверняка ты никогда не был правителем, у тебя наверняка будет много вопросов. Так ты мне шли письма, и я тебе буду отвечать». И вначале так принц и делал. Он стал правителем, он очень беспокоился о том, чтобы все его любили в городе, что никто не знал, то есть они знали, что он сын царя, но они не знали, какой он добрый, он злой, он честный, он трудолюбивый, он ленивый, никто не знал, кто он. Ему было очень важно, чтобы люди его полюбили. И он очень-очень старался быть хорошим, добрым правителем, и каждую неделю у него много было вопросов к папе, и он ему писал длинные подробные письма, и часто он просил его какую-то помощь, и его папа-царь, он получал эти письма, и он видел, как сын старается, и ему было очень приятно, что сын помнит о него, что сын спрашивает его, и он ему отвечал тоже длинными письмами. И вот прошло какое-то время, и все очень-очень любили принца, ему стало там очень-очень хорошо. И чем лучше ему там было, тем больше он начал забывать все предостережения царя. По чуть-чуть ему начали нравиться эти деньги, которые ему платят. Начал представлять, как много он сможет себе на эти деньги купить. По чуть-чуть он стал все меньше и меньше думать о подданных, а больше думать о себе. Он начал тратить деньги, он начал много пить и есть. Часто он так много пил, что он даже становился пьяным. И понятно, что по чуть-чуть все подданные перестали его любить. И к тому же, раз он так себя плохо вел, ему нечего было что писать своему отцу. И он все меньше и меньше стал писать отцу письма. Отец, который был у себя во дворце, он на самом деле не просто так послал своего сына, он послал вместе с ним тоже мыраглим, как там сказать, разведчиков. Эти разведчики, они там следили за сыном, и как только они увидели, что сын начинает плохо себя вести, они тут же все доложили царю. Тогда царь подумал: как я могу сделать так, чтобы сын взял себя в руки, чтобы он испугался, чтобы он захотел опять стать хорошим? Ведь я не могу оставить в городе такого плохого правителя. Ведь я царь, я обязан, чтобы этих жителей был хороший правитель. Тогда он написал своему сыну письмо: «Дорогой мой сын, ровно через месяц я приеду в город. И я хочу видеть все записи всех налогов, как ты их использовал, что ты с ними делал. Я хочу видеть, что весь город, который я тебе дал, находится в ценности и охранности, что ты правил им так, как я тебе сказал. И если я увижу, что ты был хороший правитель, я тебя оставлю на месте, ты будешь продолжать править. Но если нет, то мне придется тебя сместить. Ты недостоин?» Принц очень испугался. Он очень хотел продолжать править в городе. Ему понравилось быть правителем, вы понимаете? Он не хотел, чтобы царь его сменил сейчас на кого-то другого. И тогда он подумал, как хорошо, что папа дал мне месяц. В течение этого месяца он очень исправился. Начал писать очень красиво. Все свои дела записывать, и все налоги использовать только очень правильно, и все починил то, что он напортил, и старался очень-очень хорошо вести, потому что ему было очень важно, чтобы отец вернулся, чтобы он оставил его на своей должности. Так это притча, да? А мораль, мы с вами говорили до этого, вы уже понимаете, правда, да? Что царь — это Всевышний, принц — это мы. Что это тот день, когда царь должен приехать к нему, проверить его дела? Рош ха-Шана. Что это месяц, который он ему дал для подготовки? Месяц Элуль, правильно. И что это, что он хочет его проверить и дать ему, оставит его правителем или нет? Так и у нас, потому что все мы в этом мире, мы чуть-чуть тоже правители. Мы правим собой, мы правим своим Ецарара и Ецаратов, мы решаем, кого слушаться, Ецарара или Ецаратов, правильно? Все наши заповеди, все наши действия, они все очень-очень влияют. Если мы делаем мицву, мы создаем миры, мы помогаем другим людям. А если мы делаем, не дай Бог, не мицву, то мы рушим миры, мы тоже правители, да? И Всевышний, он в Рош ха-Шана смотрит, как он в прошлом году дал нам задачу. Он поставил нас на важную должность. Он хочет знать, как мы смогли эту должность выполнить. Мы достойны ее или нет. Понимаете? Потому что он хочет знать, дать ли нам еще на год эту должность или, не дай Бог, нет. Мы все хотим, чтобы Всевышний дал нам эту должность на еще один год, правда? Да? Так, поэтому Безрат Ашем, чтобы мы все удостоились сделать полную чуву и встретить хорошо Рош ха-Шана.